Не-не-не, мы рады вас приветствовать в нашем прекрасном городе Санкт-Петербурге.
Да, Дмитрий практически из поезда, и вы зачем приехали?
А сегодня я буду здесь играть концерт, вот затем и приехал.
Угу. Детали, факты, явки.
А концерт состоится, камерный концерт такой небольшой, состоится в зале отеля Кемпинский, вот, при поддержке компании Петров. Я буду играть на их рояле, ни разу на концертном рояле Петров не играл. Вот.
Ого!
Сегодня посмотрим.
Слушайте, интересно. Да. Вы говорили в одном из интервью о том, что для вас очень важен факт, важна процедура составления программы. Вот как для вашей дебютной встречи с Роялем Петров вы выбирали программу сегодня?
Ну, программа на 70% повторяет программу, которую я буду играть через неделю в малом зале Московской консерватории.
У вас вот. Тренировка сегодня?
Это, так скажем, вот, ну, можно сказать, генеральная репетиция перед.
А вы разминаетесь на петербургском, хорошо?
Ну, нет, ну, что же вы такое говорите-то?
Это приятный психологический прессинг.
Вы попали в цепкие лапы.
Да, больше этого не повторится, простите, пожалуйста. Так в итоге, несмотря на то, что это на 70% та программа, которая будет в Москве, как вы подходите к решению, что играть, что не играть?
Что нравится, то играть, что не нравится, то не играть.
А как это, кстати, меняется? Очень интересно, потому что музыкант — это же человек очень тонко чувствующий. То есть вот то, что происходит сейчас за окном, я не знаю, снег, отсутствие грязи. Если мы сравниваем Петербург и Москву, говорит наш гость перед эфиром, что в Москве то же самое, только внизу не так красиво. Соответственно, 70% оно вот из этого складывается? Или из чего-то еще?
Ну, я думаю, от погоды тут мало что зависит конкретно.
Что влияет на выбор того или иного произведения?
Ну, программа составляется заранее. То есть я не скажу, что я за день до концерта вот решил что-то там составить.
То есть настроение потом подгоняется под программу?
Ну, можно и так сказать, да.
Вы, опять же, в тех материалах, которые я прочитал про вашу биографию, собственно, в мире музыки оказались случайно, потому что мама перепутала двери в Улан-Удинской школе.
Это... Ну,
Или это уже мифотворчество?
Ну... Ну, начал я заниматься музыкой, можно сказать, да, случайно.
Угу.
Случайность была.
Ну, это просто такой, вы понимаете, классический журналистский вопрос. Ну, типа, да. Как, зачем вы пошли на это дело? Как вы, собственно, оказались в мире диезов, бемолей, иногда даже бекаров?
Ну, вот это произошло, когда мне было 7 лет. Это совершенно случайно меня мама, можно сказать, записала не в тот класс. И класс оказался музыкальной направленности. Это было... в обычной средней школе города Улан-Удэ. Вот. Ну и в итоге вот постепенно это вылилось в то, что есть сейчас.
7 лет, вы 88-го года, значит, 95-й год. Кажется, 95-й год Улан-Удэ. Я могу себе представить, я был рядом. В 95-м году в Улан-Удэ, мне кажется, последнее, чем дети могли заниматься, это музыка. У вас какие воспоминания о той поре?
Ну, это же детство было, поэтому... Там хорошие воспоминания.
Там главные кирпичи всей остальной жизни, как мы знаем, лежат именно в детстве, я имею в виду.
Ну тут большое спасибо родителям. Я не помню абсолютно ничего плохого, что, может быть, творилось там вокруг. Ну, я этого даже не знаю. Вот. Детство было очень счастливым.
Родителям действительно спасибо, да, в таком случае. Слушайте, а вы классический домашний ребенок или у вас были друзья во дворе?
Ну, скажем, во время учебы я, наверное, больше домашний был, но летом мы всегда выезжали куда-то за город, и все там 3 месяца летних проводили на даче, и там уже со всеми друзьями делали что угодно.
Ну, потому что, условно говоря, да. Типическое расписание ребенка в возрасте 8-9 лет, ты пришел из школы, сделал домашку и пошел во двор. Квадрат, американка, казаки-разбойники... и другие интересные варианты времяпрепровождения. У меня всего этого не было. Очки больше вашего, я просто в линзах сейчас. Я просидел все детство с книжкой, и детей во дворе боялся и недолюбливал. У вас как было?
Я помню только какие-то отдельные моменты, когда мы во дворе что-то бегали, там, ну, по гаражам.
По гаражам?
Да, но это было как-то очень мало, на самом деле. Вот. Я больше помню, что вот в детстве я как-то больше ходил... музыкальные занятия и на театральные занятия.
Ого, сейчас, да. сейчас вы включите режим «Театр. Моя жизнь». Мне нужны одни рампы.
Уже нет.
А что вы делали в театральной студии? Бедный Йорик?
Ну нет, нет. Ну, итогом там по большей части у нас были новогодние елки, которые мы отыгрывали.
Тоже профессия, кстати, Дим. Многих кормят.
Да, да.
Вопрос еще один про детство. Наши пользователи подсказывают. И меня этот вопрос тоже интересует. Дети ходят в музыкальную школу. Скажите, пожалуйста, если у вас была такая проблема, как вы с ней в детстве справлялись? Раскрепощение на сцене. Для многих детей это действительно такой момент сложного преодоления. Я себя помню, когда я в музыкалке учился, ноги тряслись, и ты иногда даже сыграть не мог. Вот была ли такая проблематика? И как вы выходили из этой ситуации?
Ну, тут, наверное, это может решаться только с опытом. Чем больше выходишь играть, тем больше ты раскрепощаешься, и все проблемы уходят.
Но было такое? Такое можно вспомнить?
Очень редко. Ну да, было. Ну, наверное, тут еще, что конкретно, там, боязни сцены. У меня никогда боязни сцены не было, в общем. Вот. Тут, наверное, и театр тоже помог. Довольно активно всем этим занимались, и никаких комплексов по поводу, вот, что там обо мне подумают.
Короче, набивать руку нужно,
да,
и
да,
все.
Конечно.
И все будет получаться. Ответили, спасибо.
А я хотел спросить, возвращаясь к каким-то детским практикам, был ли там мама двоеточие, Дима, береги пальцы. То есть вы понимали, у вас с какого момента произошло понимание, что вот это вообще... Наверное, самый важный у вас орган.
Ну, полгода назад.
Почему? Должна быть какая-то биографическая ситуация.
Ну, полгода назад конкурс был, вот, конкурс Чайковского.
И вот тогда пришло осознание, да, что вот они, кормильцы. Хорошо. Слушайте, я помню свое ощущение от музыкальной школы. Я 7 лет отрубил на виолончели. И... Ну, вот это вот, ну, это было, как в вашем случае, мамино продюсирование, да, не могу сказать, что я сам это выбирал, и бросил-то я после 7 класса, не доучившись 2 года, прям с радостью, сейчас спроси меня, как струны называются на виолончели, не скажу, а потом через 3 года пошел на классическую гитару, ну, это уже было там мое сознательное решение, но вот это вот, было ли тяжело вам тренироваться, репетировать, потому что, как мы знаем прекрасно, процесс обучения игры на любом музыкальном инструменте — это часы, гам хроматических и не только.
Наверное, до того момента, как это стало моим собственным решением заниматься, меня особо никто не заставлял. Также я бы не сказал, что это было очень трудно, что я часами напролет все детство там, сидел, корпел над инструментом, пока все остальные во дворе там футбол играли. Ну, к примеру, да? Вот, а когда это уже стало моим собственным выбором, ну, здесь не надо говорить о трудностях, просто надо заставлять себя, когда не хочется, а когда хочется, так и вдвойне хорошо.
А в каком возрасте примерно пришло осознание, что это круто, что это клево, что я могу?
Ну, когда я переехал в Новосибирск, в 10-летку, это музыкальный колледж, там все вокруг музыканты, и там сама атмосфера уже позволила.
Соревновательный момент.
Ну, нельзя назвать даже это так, но атмосфера вот того, что все музыканты вокруг, что все занимаются единым делом, и ну, все единомышленники, это очень помогало.
То есть 10 лет где-то это началось?
Нет, я переехал туда в 14 лет.
А, в 14. Да. Ну вот, как раз в подростковом возрасте это переходит. Я просто вспоминаю свою музыкальную школу, потому что...
Господи, у нас прям, ну, кого не плюнь, судьи, все отметили.
Да, был момент, когда мы, конечно, катались с горок на чехлах, их твердых, со скрипками. Такое тоже бывало, потому что под рукой не было санок.
Диме в этом отношении сложнее. Тяжело. Я, с другой стороны, хотел посмотреть на Дмитрия, который с горки несется на рояле.
На рояле, да.
Да. Ну и давайте я покажу вам кое-что другое. Не то, как мы несемся с горки, а просто как это Дмитрий делает. Я нашел видеоролик. Первая премия по специальности фортепиано. Это видео текущего года. Ну вот мы его посмотрим, потом Дмитрий нам подскажет, что это было и когда. Не переключайтесь, потом мы продолжаем.
Доска почета. Ну, без аплодисментов как-то искусственно. Так нельзя, да. А вы, Дима, сколько раз пересматривали?
Ну, я даже не все пересматривал. Ага.
Что, возможно, вам показали что-то новое?
Нет, ну, этот ролик нет.
Этот ролик, это я видел. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы, помимо того, что у вас везде красные дипломы, вас дразнили ботаником?
Если я не слышал.
Вы не в курсе. Хорошо. Я прочитал про то, что вас в свое время Валерий Абисалович пригласил в Тихоокеанское турне, и вы ездили в Японию.
Да, в августе прошлого года.
Рассказывайте.
Это было сразу после конкурса, через там 3-4 недели.
А как это происходит? Вот. Звонок, неизвестный номер?
А почему? Нет, я уже знал, что вот победитель конкурса поедет в такое турне.
В Саппоро.
Да, в том числе. Это называется PMF-фестиваль, это Тихоокеанский... Pacific Music Festival, это ну, Тихоокеанский музыкальный фестиваль. Там мы сыграли 4 концерта подряд. Это было в Саппоро,
потом еще... И Токио.
Да-да-да, и еще в парке Саппоро. Это было, да, и в Токио. Вот, с молодежным оркестром.
Вот. А как вы с молодежным японским оркестром
лагерили? Коммуницировались, да.
Ну, замечательно.
Универсальный язык музыки.
Все говорили по-английски.
Ну, да. Да, конечно. Нет, там на самом деле люди были не только из Японии, там со всего мира. То есть это такой проект очень интересный был.
Круто. И как вам понравилось?
Да, очень.
Какие воспоминания? Это же, ну, все, кто бывает в Японии, говорят, что другая планета.
Ну да, но только я совсем Японию не посмотрел. Я, честно говоря, был только вот отели, залы и концерты.
Вот они, издержки, Фёдор.
Это судьба профессионального футболиста. Ты думаешь, что вот он, человек мог 5 раз в Грозном быть на матче, а Грозный не посмотреть?
А жаль.
Да.
Давай про Грозный попозже.
Это ты в новостях расскажешь.
Да. Дима, скажите, пожалуйста, а сколько часов в день вы занимаетесь? Вот как выглядит, я не знаю, рабочая неделя известного пианиста? Потому что то, что мы сейчас видели, это как бы, да, только часть работы. Вот как это выглядит?
Ну,
это итог,
да. Ну, в свободные дни, когда нету других дел, это так хорошо, то можно, ну, до 8 часов заниматься, и это... Это даже счастье.
Встал, позавтракал, сел, поиграл.
Да-да-да. Вот. Но, к сожалению, конечно, не каждый день так получается.
А хотелось бы каждый день по 8 часов.
Ты детям потом эту запись покажешь?
Да-да-да. Совершенно.
Он с корыстной целью спрашивает. В общем, дети Николая, до 8 часов надо в день.
Конечно.
А у тебя на чем?
У меня флейта.
Флейта. Ох.
О, ну, наверное, на флейте не
стоит. 8 часов.
8 часов, да.
Представляете, какие легкие будут у твоих детей, да?
Да. То есть каждый день 8 часов — это норма. Бывает момент...
Вы же понимаете, что каждый день это не получится. Вот. В свободный день, да, это хорошо.
А чем занимается день, если он не свободный? Как он выглядит?
Ну, вот сегодня я, видите, я приехал...
С вами дураками разговариваю.
Ну да.
Не совсем так, но...
Но близко к этому.
Просто поезд, переезды, дела. Вот это отнимает, конечно, время. Ну что, что поделать?
Вы отбились, последняя фраза крутая. А я прочитал, что вы играли 2-й концерт Рахманинова.
Да, да. Это было как раз в Японии. Первый раз его играл, только выучил после конкурса.
И играли в Москве еще.
В Москве. 16 декабря вместе с маэстро Симоновым, да.
Просто, ну, на мой вкус, Рахманинов в целом, он не нуждается в моей похвале, скажем так, но очевидно, что Рахманинов один из самых гениальных композиторов.
Конечно, это... Среди 99% пианистов самый любимый композитор.
Серьезно, да?
Конечно.
Обалдеть. То есть вы не исключение?
Да.
Угу. Хорошо. Просто там в свое время у меня была история, связанная с Рахманиновым. Я учился в Америке, и у меня был товарищ, который, помимо того, что охотник и боксер, он еще и пианист. И он в багажнике своей разбитой машинки из Юты привез электропианино. И, значит, там... У него пальцы как сардельки такие. Но вот он ими очень быстро передвигал. И он там Солженицына прочитал больше, чем я. и зарубался по русской культуре. Это понятно. Достоевский на полочке. И он год репетировал «Песня Москве» Рахманинова для того, чтобы на прощание в конце этой годовой программы сыграть ее мне. И я рыдал как белуга, потому что, вы понимаете, прекрасно, что это очень трогательная картина. Лысый здоровый боксер, у которого рука, как у меня нога, своими сардельками играет «Песня Москве» Рахманинова.
У меня вопрос есть... профессиональный, насколько важен педагог. Бывало такое, я видел, что талантливые дети, ну, у них как-то угасало желание что-то делать, потому что преподаватель, мягко говоря, вот-вот не вызывал у них желания двигаться вперед. Педагог, его заслуга, его роль вот в становлении музыканта?
Очень большая роль. Вот. Ну, у меня, в общем, было 5 педагогов, и каждый... внес свою лепту, в общем, большую. Вот. Ну, начиная вот с Улан-Удэ, это с 7 до, там, до 12 лет. Вот я занимался с Ольгой Андреевной Черных. Это было сначала вот в той самой средней школе, номер 26 Улан-Удэ, потом в музыкальной школе. Вот. Ну, это самые первые годы, конечно. Я, честно, я наверняка тогда не воспринимал все это всерьез, но, тем не менее, это большое спасибо.
Вы общаетесь? Что...
Да, конечно. Что, ну, в общем, первые годы привили мне любовь к этому делу. Вот. Также я потом занимался с Еленой Дугиной Степановой в Улан-Удэ. Это замечательный человек, который очень мне помогла в будущем. Ну, какие-то концерты еще в Улан-Удэ благодаря ей состоялись, когда учился в колледже. Угу. Это необходимый опыт был, да. Конечно, да. Потом вот тот период, который я говорил, ну, самосознание, что ли, да, вот подростковое, это было в Новосибирске. Замечательный педагог Ирина Исаевна Берман, которой я также очень сильно благодарен, но она меня... в ежовых рукавицах держала.
О, тут мы подходим к самому интересному.
Это мой самый такой педагог, который самый требовательный был, можно сказать.
То есть подтаскивал, так сказать, к КМС, да, если мы эту терминологию используем. Вот жесткий педагог, он в каком периоде нужен, да, и можно ли обойтись без жесткости? Можно ли выехать только на каких-то природных вещах? Или все-таки без муштры никак?
Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня... Ну, наверное, мне тогда вот в подростковом возрасте это было необходимо. Вот. Ну, хотя, конечно, там это было иногда так тяжело, можно сказать.
То есть желание взять и махнуть рукой, оно возникало?
Ну, не то чтобы взять и махнуть рукой, но так...
Да, в 14 лет еще.
Ну, в 14 лет, конечно, но это понятно.
Понятно, да.
Вообще, мне кажется, совсем другие вещи интересуют в 14 лет.
В том-то и дело.
Да.
Я про скрипку с горки кататься не случайно вспомнил. А потом приходит осознание. Потом
да, появляется... осознание, что все это было...
что не надо было на скрипке кататься, да, и рояль поджигать тоже.
Все это было очень хорошо, и я очень сильно благодарен. Потом я учился в Москве, в Московской консерватории, у Михаила Степановича Петухова, профессор. Вот. И, ну, конечно, его влияние. То есть, ну, самое большое.
То есть добиться успеха, вот спрашивают наши пользователи, без жесткого препода можно? Всем хочется вот найти какую-нибудь такую лайт-версию, чтобы тоже было клево все, но при этом ничего не делать. Вот я, видимо, так понимаю подтекст, который сквозит в вопросе нашего пользователя. Можно, отвечает Дмитрий.
Да, возможно, все вообще.
Насчет «возможно все», я тогда, если Федор позволит, продолжу. Есть огромное количество пианистов, которые, помимо, собственно, классики, занимаются экспериментом. Этот момент, он где-то присутствует, или это пока рано и вообще неинтересно? То есть вот какие-то совершенно крайние формы самовыражения. Это про вас? Это возможно? Я не знаю, там совместный концерт с какими-нибудь, ну, я не знаю, условно, там, японскими нойзовыми музыкантами.
Ну, пока, наверное, рано.
Пока еще в классике есть что поделать?
Нет, ну, в классике всегда есть что поделать. Тут до 100 лет и больше не объять. Это факт.
Есть над чем работать.
Да. Всю жизнь абсолютно можно этому посвятить, и еще будет.
Ну, а в наушниках, в айфоне-то понятно, что не все время классика звучит, правда?
Ну, у меня на телефоне вообще никакой музыки нет. Так
что... Вы не слушаете музыку на досуге?
На телефоне нет. И по пути куда-то это нет.
Почему-то. То есть вы садитесь и слушаете?
Да, когда надо послушать, я сажусь и серьезно слушаю внимательно. Вот.
Вы слышали Нагана?
Нет.
Басту? Это не то, что какой-то вопрос с подвохом. Мне просто интересно, где ваши музыкальные компетенции.
Давайте, я не слушал, но слышал.
Ага, вот интересно. Шоу «Голос» смотрели?
Тоже не смотрел, но видел.
Рок должен быть британским или американским?
Ну, давайте и европейским, и американским.
Ну, это и нашим, и вашим. Хорошо, ну, это хорошо. Ваша доброта. Слушайте, вы жили год на озере Кома. Что это был за сюжет?
Да, и вот это вот как раз год перед конкурсом. Это вообще замечательный год. Я жил в изоляции, на природе. Это было замечательно. Никто меня не трогал. Вот. Там была такая... И есть фортепианная академия, называется. Фортепианная академия на озере Кома. Там каждый месяц проводятся такие мастер-классы, съезжаются небольшое количество студентов, около 7-8 со всего... Ну, со всей планеты, можно сказать, да? Вот. Какому-то одному педагогу, который тоже специально приезжает туда. Вот. И проводятся такие мастер-классы. И все разъезжаются. Но я там жил постоянно. Вот так.
В Италии же очень хорошо живется.
Очень хорошо. Это правда.
А озеро Кома вообще в целом такое место, откуда уезжать не хочется?
Да, но там тоже такая проблема, там делать абсолютно нечего было в плане досуга какого-то. Это находится очень далеко от того же Милана, ближайший крупный город. То есть это там...
2 часа на машине.
А где машина, друзья?
Я покажу вам обучающее видео на YouTube, как с помощью линейки.
Хорошо, у меня прав нет.
А, вот это сложнее уже, конечно, да. Ну, я пытался вспомнить, что я делал на озере Кома, но я тупо купался. Я подозреваю, что...
Нет, я там был, поскольку с осенью, зиму и раннюю весну я не купался там. Как-то до экстрима не доходило. Вот.
У вас, несомненно, вот уже с каждым годом вы обрастаете концертным опытом. Это я таким образом придаю нашей беседе форму композиции «Рондо». Мы начали с истории «На мойке 22», где вы сегодня вечером играете концерт. Мы ей уже и закончим. Вы вот в этом обретении опыта уже более-менее намастрились взаимодействовать с публикой. Потому что понятно же, что... Даже во время классических концертов какой-то контакт с залом присутствует.
Конечно, есть.
Так.
Вот. Ну, я надеюсь, что я, в общем, приобретаю опыт этот. Ну, что касается контакта с публикой, он для меня ощущается вот в момент выхода на сцену. И когда я, так скажем, заканчиваю программу. А вот в момент исполнения все же у меня... Ну, присутствует четвертая стена. Такая рушимая только, может быть, там звуком мобильников. Но мне это абсолютно не мешает. Я знаю, что это больше раздражает слушателей. Я когда сам слушаю концерт, когда звонит какой-то телефон или что-то, это все. Вот. Но я когда на сцене, это на меня наоборот немного расслабляет даже.
А может, принудительно уже начать отбирать на входе в помещение, потому что уж сколько поколений сменилось, и никто не справляется. По-прежнему найдется 2-3 человека в зале, у которых непременно зазвонят.
Ну, это удивительно, потому что всегда объявляют, что
проверьте
свои мобильные телефоны.
И всегда есть люди, которые уже на какой-то момент отвлекаются. Именно на момент этого объявления.
Вот, да, вот странно. Как же так?
Скажите, пожалуйста, сегодняшний вечер будет записан, и как вы вообще вот следите за этой историей, именно звукозапись самого себя и фиксацию потом в тех или иных носителях? Вы чего придерживаетесь? Цифры, аналога? Я имею в виду, там где-то пластинка, компакт или файлики скачала нормально?
Сегодня, по-моему, записи не будет никакой. Вот, но... Поскольку мы живем в веке цифровых технологий. Ну, я, наверное, сейчас 99% того, что слушаю, все это в цифровом виде находится.
Ну, а автограф же не поставишь на файл, правда?
Ну, на программку обычно ставишь.
На программку, да.
На программку, знаешь. Программку не поставишь на вертушку виниловую, опять же.
Не, можно, и она будет.
Ну, да.
Красота. Кто может сегодня вечером на мойке концерт Дмитрия Маслеева, победителя конкурс имени Чайковского. Дима, спасибо вам огромное, спасибо вам, что вы доехали до нас. Мне кажется, мы весело поболтали.
Да, спасибо большое.
Вы
да.
в следующий раз, когда приедете, приходите. Обсудим,
хорошо.
Да. Обсудим следующие осадки хорошо. Под ногами.
А я, в мае. Я вам на странице ВКонтакте сейчас Нагана повешу.
А я поставлю одну композицию, и я, к сожалению, не знаю, что это, но сейчас попробую подсказать нашим пользователям. Погодите секунду, не разбегайтесь. Сейчас. Это концерт номер 3 для фортепиано с оркестром. Финал Дмитрий Маслеев. И это тоже, как мы понимаем, июль 2015 года. 15-й международный конкурс имени Чайковского. Спасибо большое. Да, ну вот сейчас мы послушаем вместе с нашими пользователями и все поймем.